Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель и организатор группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем чтение основ социальной концепции Русской Православной Церкви. У нас идет такая большая глава «Биоэтика» с множеством различных подглав, так сказать. Вот мы в прошлый раз обсуждали тему абортов, и далее там тоже касающаяся этих вещей акушерских тема, да, продолжается.
Да, следующий параграф посвящен контрацепции в том смысле, что, обсуждая аборты, мы касались темы прерывания беременности. Вот про контрацепцию и церковь, и обсуждая медицину, говорит следующее, что есть абортивные контрацептивы, есть неабортивные. Соответственно, абортивные – это все таблетки, так называемые оральные контрацептивы, являются абортивными, имеют абортивное действие, потому что, по сути, они разрушают уже создавшийся зародыш. Соответственно, тут, конечно, не справочник по медицине. Глава-то по большей части посвящена вопросу, для чего вообще люди вступают в брак. Понятно, что рождение детей все-таки не является единственной целью этого, но одно из главных, как здесь сказано, и вспоминаются слова апостола Павла, что «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве». И говорится о том, что все-таки эта часть жизни людей является глубоко личной, и если они решат прибегнуть к совету духовника, тут тоже надо понимать, есть определенные принципы построения вообще всей социальной концепции, что церковь может только предложить в лице духовника какие-то дать советы, а люди уже решают сами. И когда духовник лезет вообще во все сферы и начинает контролировать, это ненормальная ситуация. И в том числе вот в этой теме в том числе. Есть даже целый указ, определение Священного Синода 98-го года, что священник, несущий духовническое служение, не должен принуждать или склонять посомых вопреки их воле к отказу от супружеской жизни в браке. Вот такая вот небольшая глава, но она требует комментария с точки зрения медицины. А что же, если мы тут вроде бы про воздержание речь по большей части, а если заговорить о контрацепции, ну, давайте немножко объясним. Я, как обычно, даю некоторые комментарии, потому что я эту тему также изучал, и этот комментарий могу дать. Также могу сказать, что, общаясь со знакомыми медиками, я всегда вот такие вещи тоже пытаюсь выяснить, как современная медицина, какие там веяния, что бывают даже неабортивного действия таблеточные контрацептивы, но их крайне мало, большая часть все-таки с этим воздействием. Есть еще одна проблема, что оральные контрацептивы являются гормональным средством. В чем тут проблема? Наш организм такая очень сложная штука, он выделяет различные вещества, которые регулируют те или иные моменты, и если у человека есть какое-то заболевание, например, заболевание щитовидной железы, ему необходимо принимать определенные препараты, в том числе гормонального действия, потому что сам организм не справляется с этой функцией. У меня есть одна знакомая, которая прямо прописывали эти самые гормональные контрацептивы, потому что на тот момент нельзя было еще провести какую-то операцию на ее щитовидке. Но проблема в том, что для здорового человека, который использует подобные средства, это может быть губительно для всех остальных функций. Это не только касается деторождения, но и в целом происходит разрушение нормальных функций организма. Поэтому баловаться подобными препаратами, потому что не хочется иметь последствий, ну, в случае, да, с контрацепции, тут тоже не следует. такая вот есть проблема, о которой в данной книге не сказано, а она есть. Если кто-то из слушателей мне не верит, то может проконсультироваться с врачом, обсудить эти моменты, поискать в интернете, но обе проблемы существуют. Следующий интересный параграф – это суррогатное материнство и иные репродуктивные технологии. Здесь, конечно, речь идет о том, что может быть ситуация, связанная с бесплодием, и существует технология, благодаря которой помещается искусственным образом зародыш одного человека, грубо говоря, в систему другого человека, и женщина, которая не имеет отношения к данной семье, начинает вынашивать этого ребенка, так называемая суррогатная мать. И это, конечно, с точки зрения церкви является неправильным действием, что тут может быть какой-то другой способ избрать для решения этой проблемы, например, усыновить ребенка. То есть суррогатное материнство с точки зрения православной церкви не допускается. Также есть момент, связанный вообще с манипуляциями с клетками, которые в этот момент происходят, для того, чтобы вот такой вот получить здоровый зародыш, уничтожаются целый ряд других зародышей. То есть берется, допустим, 10 этих клеток, определенными манипуляциями вызывается создание этого зародыша и помещается в суррогатную мать. А остальные клетки считаются непригодными и уничтожаются. А по сути, это уже живые зародыши. Про это тоже говорится в концепции, но понятно, что человек, который плохо знаком хотя бы на таком очень базовом уровне, на школьном уровне с биологией, он может не до конца понять, с чем связана проблема, не посмотрит, допустим, где-то в интернете информацию, с кем-то проконсультироваться, и, ну, не все поймут эту проблему. Но зато человек, который прочитает социальную концепцию, ага, суррогатное материнство – это плохо. Почему плохо, объяснить далеко не каждый сможет. Ну, если не вдаваться в биологию, то, конечно, понятно, что ребенка вынашивает чужая женщина. Тут как бы понять можно, о чем речь, и почему церковь против этого. Также есть проблема, связанная с взаимосвязью суррогатной матери и этого ребенка. Очевидно, что когда женщина вынашивает ребенка, она глубоко с ним связана и психологически, и биологически, и когда он рождается, и надо кому-то этого ребенка отдать для суррогатной матери, если она, так скажем, в определенной степени человек. Ну, понятно, что человек – образ Божий, и каждый этот образ Божий в себе убивает по-своему, но разрыв вот этой связи, отторжение вот этого ребенка может травмировать эту женщину. Вот этот аспект в соцконцепции тоже разбирается.
Ну, вообще, во многих странах суррогатное материнство запрещено, а у нас как-то этот вопрос даже, по-моему, не вставал, да?
Законодательство наше допускает при наличии определенных показаний, при невозможности зачать ребенка, повреждения органов, то есть различных медицинских показаний, когда женщина в семье объективно не может иметь ребенка, это допускается с точки зрения нашего закона. У нас, на самом деле, несмотря на склонность российского законодательства к православию, к традиционным ценностям, все-таки у нас закон слегка расходится вот с социальной концепцией. Причины, по которым церковь против, они, с одной стороны, являются духовными, а с другой стороны, в принципе, и психологическими, биологическими, о которых мы сейчас поговорили.
Ну, это для криминала тоже, наверное, очень большая лазейка, потому что это, конечно, может далеко идущие цепочки работорговли, торговли детьми и вообще чем
угодно. Безусловно, это такая большая ниша, где за вынашивание чужого ребенка получают деньги, и там же есть и моменты, когда просто женщина не хочет, что называется, заморачиваться на вынашивание безо всяких противопоказаний. Безусловно, если пойдет какой-то юридический прецедент, что с точки зрения законодательства, наверное, эта семья отвертится от какого-либо наказания. Есть вопросы, которые очень слабо проработаны или им нет такой широкой юридической практики. Следующая глава – это опасности пренатальной диагностики.
Ну, вот это всегда, вот, казалось бы, с такой гордостью врачи рассказывают, как они могут на ранних сроках все определять, а с другой стороны, думаешь, зачем она нужна?
Она действительно позволяет определить различные проблемы, в том числе неправильное положение плода, насчет генетических заболеваний и так далее, что там можно определить, это большой вопрос. И зачастую это становится поводом для манипуляций будущей мамой, что у вас там ребенок родится какой-то не такой, еще не поздно сделать аборт и так далее. Сама по себе пренатальная диагностика нужна. Сегодня она безопасна, когда начинают придумывать, что там она разрушает, что она сама по себе к чему-то приводит. Это неподтвержденные факты.
Но есть... Я думаю, Шамиль, как тебе сейчас влетит от наших радиослушателей?
Я уже понял, что...
Утверждать, что она безопасна, мне кажется, не стоит.
Она безопасна. Здесь говорится в первую очередь про раннюю диагностику каких-то наследственных заболеваний. В социальной концепции по большей части в данном параграфе говорится о наследственных заболеваниях, о способах ранней диагностики. На самом деле церковь, как мы уже обсуждали, приветствует медицину, врачебное дело как способ предотвращение облегчения страданий людей. Но есть также момент, который в этой главе, на мой взгляд, кажется чем-то из области фантастики, потому что здесь говорится о том, что что-то можно на генетическом уровне исправить. Это, конечно, удел какого-то будущего, когда можно вмешаться в геном человека. И читая этот параграф, я всегда... подозревал, что автор слишком много смотрит научной фантастики, потому что на таком глубоком уровне медицина еще что-то она диагностировать может, а вот прям чтобы это врачевать на таком раннем уровне, это, конечно, близко к пока к фантастике.
Для того, чтобы что? Для того, чтобы вовремя аборт сделать?
Безусловно, есть проблема, что, пользуясь данными диагностики, часто мамочки говорят, вот у вас родится там даун, у вас что-то там не так и так далее. Там эту проблему мы обсуждали на одной из прошлых встреч, и тут зависит все от врачей. Тут мы вряд ли сможем что-то поделать, кроме того, что сможем построить нормальную медицину с этичными врачами.
Ну вот в данном случае вот эти вот вопросы, да, три, о которых мы вот сейчас говорим, как ты считаешь, там нужно переписывать, переделывать, дополнять, толковать?
Я считаю, что эту главу нужно рассматривать с точки зрения того, что полезно выявить какие-то проблемы на раннем уровне, но предупреждение о том, что кто-то может на основе этих данных какую-то манипуляцию проводить, тут есть такой вопрос, а разве без этих данных мамочка ему манипулировать не начнут? Тут очень сильно вопрос касается врачебной этики и для чего какой-то конкретный человек в белом халате это делает. И дело не в наследственных заболеваниях. Тот разговор, который ведется в этом параграфе, здесь немножко близок к фантазии, но говорится следующая фраза, что выявление какого-то неизлечимого или трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к прерыванию зародившейся жизни. И когда на родителей оказывается соответствующее давление. Вот эту проблему в данном параграфе оставить нужно, и она есть. Но это не касается непосредственно данной темы. Параграф названа «Опасности пренатальной диагностики». Она опасна не тем, что она проводится, она опасна теми, кто ее проводит, и какие выводы из этого пытаются сделать. Отказаться совсем от пренатальной диагностики нельзя, потому что действительно есть проблемы, которые можно и нужно выявить, в том числе, например, неверное положение плода, которое во многих случаях можно подправить.
Угу. А некоторые отказываются, наверное, от УЗИ, потому что я слышала, что православные врачи некоторые говорят, что УЗИ тоже очень вредно для ребенка.
Есть различные статьи, где там рассказывают, что после УЗИ что-то пошло не так, но сегодня эта диагностика проводится над большинством детей, там, где есть, в принципе, такое самое стандартное оборудование в больнице, и дети нормально рождаются.
Ну, государство у нас, надо сказать, одно из самых свободных в мире. Мне кажется, что если кто-то чего-то не захочет, то он этого делать не будет.
Безусловно, но и отвечать за последствия своего поступка он тоже будет сам.
Это правда.
У нас есть, если смотреть Конституцию, есть права, есть обязанности, есть ответственность за свои действия. Вот поэтому будем последовательны, будем разбирать все это в комплексе.
А вообще вот эти все вещи, вот о которых мы сейчас сказали, ну, кроме, да, наверное, суррогатного материнства, хотя тоже, может быть, там женщины. Я помню, была большая масштабная акция в одной из федеральных газет местного отделения, наверное, лет 15 назад. Я присутствовала, значит, при разговоре одной девушки, которая... Ну, что у вас там с суррогатным? Приглашаете, значит, суррогатных матерей? Ну, хорошо, хорошо. И так вроде как собралась трубку класть, а потом такая... «Квартира!» И уже так призадумалась, трубку не кладет. То есть я просто видела, как люди преображаются, когда начинали слышать и понимать. Это была такая акция широкомасштабная, можно было позвонить и поговорить. Подхожу ли там, допустим, девушка звонила, спрашивала, подхожу ли я под эти стандарты и критерии. И что мне за это будет? И вот ей, видимо, сказали, что приз, так сказать, достаточно велик. То есть это все было очень спокойно, свободно, легко, уверенно. И всегда ли решает только женщина? Вот кто должен ей помочь, выбрать, понять? Опять же, какую-то роль играет там муж в этой истории?
Безусловно, муж играет. Муж, мужчина, там, кто, какой у него юридический статус. Безусловно, он зачастую влияет на женщину. Зависит, конечно, от того, насколько эмансипирована женщина, но будем основываться на той позиции, что муж главный в семье, и если женщина к его позиции тут прислушивается, то тут может пойти по какому-то определенному сценарию. Тут сложно сказать, кто из них принял решение. Зачастую, когда речь идет, например, об абортах, о которых мы говорили в прошлый раз, там на женщину очень сильно влияет ее родня, отец этого ребенка, ее родители, и женщина, у которой беременность, она же еще и ослаблена, то есть организм включает такие военные рельсы, что все для нужд этого ребенка, и отключается иммунная система, и женщина ослаблена, и часто на нее все это влияет окружение. В случае, если стоит выбор, связанный там с суррогатным материнством, там эта ситуация еще не произошла, и все зависит от самой женщины, от ее окружения. Ну, наверное, как в любом случае.
Ну, что касается, опять не соглашусь, того, что женщина ослаблена во время беременности, мне кажется, женщина во время беременности мобилизована.
Но женщина все равно слабее в этой ситуации.
И ну, то есть, как раз-таки принимать решения ей сложно, адекватные.
Во время беременности, да, если речь идет про аборт, а в суррогатном материнстве она же не находится в состоянии беременности. Но тут все зависит от женщины. Если она говорит, я там не хочу сама вынашивать, но это ее решение.
Ну, а по части таблеток, наверное, мужья чаще всего говорят, что да пей, что это ваши женские дела, пей что хочешь.
Безусловно. Тут мужчины часто не вдают в ситуацию, потому что, ну, у женщин на самом деле там много чего встречается, там они пьют какие-то витамины. Мало кто задумывается, что это гормональные препараты, например, что они нарушают нормальную ситуацию внутри организма, нормальный химический баланс.
Ну, то есть, опять же, мы приходим к тому, что вот мы обычно со священниками говорим, с гостями нашей студии о том, что все-таки нужно говорить о построении семьи, об основах семьи как-то со школьниками. И точно так же о здоровье нужно, наверное, тоже в школе как-то разговаривать. Я не знаю, может быть, такие уроки сейчас есть?
На самом деле, я не знаю, о чем сейчас разговаривают в школе, но надо понимать, что большинство старшеклассников, да и в средней школе уже многие обо всем знают. Почитали в интернете, они услышали от сверстников. Хорошо, когда есть, допустим, грамотный учитель биологии, который что-то разъясняет. Вот у нас в 8-9 классе я учился в одной школе. У нас была очень хорошая учительница биологии. Она с нами вела беседы на самые разные темы. Много мне открылось, и было о чем подумать, что почитать и так далее. Я не говорю, что там надо обязательно вводить те уроки, про которые у нас часто с негативом говорят, ой, секс-просвет. Нет, надо говорить о нормальной, о взрослой жизни говорить надо, без упора на вот эти все темы, а именно как это все происходит, что происходит и в каком направлении нужно думать.
Как не навредить собственному организму?
Безусловно. И в том числе говорить о злободневных темах, которые все равно дети будут обсуждать. Но опять же, биологию человека в 10-11 классах уже проходят. Там уже для этих детей нет закрытых тем. Химию они проходят. Там в 9 классе уже речь про генетику идет на биологии. Поэтому поднять вопрос влияния тех же контрацептивов, в том числе мальчикам-то тоже это будет полезно. Но почему бы нет? И сказать, что это не просто какие-то там витаминки, что они там безвредны и так далее, что это, простите, выстрел в ногу, как сегодня любят говорить, что это ты вроде бы их принимаешь для того, чтобы не допустить зарождения ребенка в себе, а с другой стороны, ты влияешь на все остальные функции. И как бы вместе люди, которые принимают долгое время контрацептивы, они потом, когда даже и захотят завести ребенка, какое-то время им нужно, чтобы выявилась химия из организма, и организм восстановил свою нормальную систему. Очевидно, что бывают случаи, когда организм не может это сделать.
Да, это правда.
Когда происходит разрушение уже нормальной репродуктивной системы, и нарушаются остальные функции, потому что, ну, кроме вот этих гормонов, там, гормоны, они же управляют разными частями, там, вот, выделение желез, которые там, выделяются вещества, которые регулируют разные взаимодействия в организме, это же тоже все одна единая система, там, врач-эндокринолог, который занимается. Большинство людей знают, что без лишней необходимости таблетки лучше не принимать. Но почему-то, когда речь идет о контрацептивах, многие считают, что это совершенно безопасная штука. Это на самом деле очень страшная штука.
Мы делаем вывод, наверное, что концепция не полностью штрихами, но все-таки обозначает те границы, которые лучше не переступать.
Безусловно, так нужно заниматься дополнительным образованием своим. Что-то изучать, читать, и вопрос о предметах, связанных со взрослой жизнью, речь идет, опять же, не про секс-просвет, а вообще про то, что в жизни происходит, даже в рамках профильных предметов вроде биологии, это все крайне необходимо. Потому что, с одной стороны, вроде дети уже все знают, а с другой стороны, ничего они не знают. Это все они начитались в интернете, например, в качестве рекламы от тех же самых производителей этих препаратов, которые могут написать, что это все абсолютно безопасно. такой яркий пример. Многие подростки сегодня уже курят электронные сигареты, и очень много статей, где прямо эта мысль вкраплена под разным углом, что это гораздо безопаснее сигарет. Вот я прям сравнивал и ужасался. Явно заказанные статьи, вот эта фраза, она прям в разных вариациях просто везде присутствует. И подростки начинают в это верить. Я не читал в таком же количестве статей про контрацептивы, но уверен, что, скорее всего, там эта мысль также вкраплена, что это абсолютно безопасно.
Ну, наверняка на девчачьих форумах все это продвигается, безусловно. И сделать с этим непонятно что.
Законодательное регулирование, безусловно, этого всего нужно. Как минимум запретить. Есть же закон о рекламе и так далее, который запрещает утверждение, что что-то абсолютно безопасное. По ряду препаратов там, и так далее уже этого добились. И вот тут, безусловно, нужно законодательное решение этого вопроса.
Спасибо, Господи, Шамиль.
Спасибо.
Главу биоэтики еще продолжим, да, она еще не закончилась.
Да, конечно, поговорим дальше про другие темы.
Мы беседовали с руководителем и организатором группы «Христианская литература» Шамилем Зариповым об основах социальной концепции Русской Православной Церкви, глава биоэтика, в которую входит также и суррогатное материнство тема. И вот уже после нашей беседы появилась такая информация. Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 миллиарда евро, добавил Володин. По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы или попадают в однополые пары. В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины, гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство. Документ полностью готов ко второму чтению.